Я вот тут вспомнил нашу поездку в Коламбус. Там температура нормальная для этого времени года, такая, как у нас сейчас здесь. Для нас это немножко ненормальное, хотя и были периоды жары, но они, как правило, не очень все-таки продолжительные, и все-таки не скажешь, что это норма. А для них-то норма – это южный штат, Джорджия, ниже уже Флорида находится, а там и Мексиканский залив, то есть такой климат жаркий. И чтобы как-то это компенсировать, они кругом делают холод. У них везде-везде, начиная от самолета, на котором мы туда летели, авиакомпании «Дельта», и заканчивая их личными автомобилями, я уж не говорю про дома их, про места общественного пользования, такие как магазины, там, рестораны, везде очень холодно. Вот, и мы, конечно, сначала очень сильно мерзли и даже попростывали там. Вот, а тут наступила такая же жара, я как-то поневоле вспомнил, это, как было там, и вот шел к церкви сегодня мимо кинотеатра «Рассвет», так радовался. Вот, и тут «Рассвет» стоит, и вспомнил другой случай, как мы вот зимой здесь готовились, хотели в кинотеатре «Рассвет» показать фильм «Иисус». И у нас были такие очень хорошие планы, мы так все грамотно расписали, что как будем делать. Нашли людей, которые обеспечивают очень красочной рекламой для показа этого фильма. У них очень красочные буклетики, которые надо раздавать, чтобы люди пришли на это мероприятие. Мы организовывали раздачу, естественно, договорились с администрацией. Ну, даже, наверное, не с администрацией, правильно сказать, ну, с теми людьми, кто сейчас заведует этим кинотеатром «Рассвет». Вот. И они согласились, да, пожалуйста, проводите свое мероприятие. И вдруг вот уже надо нам показывать фильм. Они говорят, у нас изменились планы. Мы забыли, что, оказывается, мы еще до вас обещали этот кинотеатр для какой-то другой там организации. Мы не можем это дело отменить, потому что там у них, ну, там все завязано, может быть, там на деньгах. То есть как вот взять и сказать, что мы забыли? Вот поэтому придется вам, потому что вы позже были. Вот. И вот мы видим, что разные планы существуют, но не все они реализуются, не все они соответствуют друг другу. И в итоге получилось что? Что город-то пришел, а ничего не получилось. Руководство запретило. И вы знаете, интересно, что в книге «Деяния апостолов», по которой вот я делаю проповеди, аналогичная ситуация была в 13 главе, в стихах 42 по 52, когда город пришел, но руководство подумало, что что-то не так, и стало вставлять палки в колеса. Там, когда мы будем читать этот отрывок, мы увидим, что там тоже был план. И план этот был не человеческий, план это был план самого Бога. И в этом отрывке есть три группы людей, и они по-разному относятся к этому плану, к плану Бога. Интересно, что когда я готовился к проповеди, я пытался найти слово «план» в Библии, не нашел ни одного. Ну, в синодальном переводе, по крайней мере, нет. Может быть, в современном или еще в каком-то другом нашлось бы. А там-то не нашлось. И более того, в одном из, ну, не комментариев, наверное, на каком-то сайте один человек пытается размышлять на тему, есть ли у Бога планы. И он пишет, категорически нет. У Бога нет никаких планов, а у него вот сердце человека, вот оно рвется, и так все на эмоциях построено. И когда мы прочтем этот отрывочек, мы увидим, что на самом-то деле, конечно, это не так. И у Бога есть какие-то цели, есть какие-то средства, есть какие-то планы. И давайте мы сейчас этот отрывочек, начиная с 44 стиха по 52 из 13 главы книги «Деяния апостолов», прочтем. Я только напомню, что перед этим апостол Павел и апостол Варнава прибыли в город Антиохию Писидийскую. Писидия – это район Малой Азии. Когда-то это была, видимо, отдельная страна, потом римляне все это захватили. Вот, и стало как, ну, типа провинция какая-то. Вот. И субботу в синагоге апостол Павел, после того, как его пригласили поделиться словом, он благовествовал. И мы с вами на прошлой проповеди рассматривали, как он это делал. И хорошая была такая перед нами программа, что ли, как благовествовать людям. А сейчас, когда он закончил проповедь, когда разошлось собрание, то многие к нему подошли и попросили, чтобы он повторил это в следующий раз. И вот с 44 стиха мы читаем, что в следующую субботу почти весь город собрался послушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнили зависти и противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедану Слово Божие. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию, а ученики исполнялись радости и Духа Святого. Ну, давайте немножко вот над этим отрывком поразмышляем. Вот для меня очень важно, что апостолов Павла и Варнаву Господь положил во свет язычникам. Это не только для меня важно, это, в общем-то, для всех нас важно. Ту фразу, которую сказал апостол Павел иудеям, мы можем прочитать в книге пророка Исаии, в 49 главе. Это 6 стих, который немножко апостол Павел переделал, чтобы было, наверное, более подходящих ситуаций, более конкретно и более понятно. И вот как она звучит в оригинале. «И он сказал, он, то есть Бог, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Ну, то есть смысл практически тот же самый. Вообще, обращение «ты» здесь с большой буквы. То есть, по идее, это пророчество об Иисусе Христе. Но описываемые события в книге «Деяния апостолов» относятся к тому времени, когда уже Христос пришел и ушел, и вместо Него осталась Его Церковь. То есть Он остался, но в лице вот этих христиан. Фактически, на самом деле, апостол Павел совершенно справедливо применял эти стихи к себе, потому что ты, Христос, должен был вот это выполнить, то есть вернуть остаток Израиля к Богу и сделаться светом народов, чтобы спасение простерлось до конца земли. Христос заповедал это делать дальше своим ученикам, что они и делали. Интересно, что такое вот, что значит быть светом? Вы знаете, тоже очень интересно. Ну, вроде бы понятно, с одной стороны. С другой стороны, когда размышляешь над этим, то поневоле начинаешь восхищаться действием Господа. Он удивительным образом создал вот этот видимый физический мир. И он, я много раз в этом убеждался, является очень хорошим аналогом мира духовного. То, что мы сейчас не можем видеть своими духовными глазами, мы не видим, что происходит в духовном мире. Но то, что происходит в физическом, видим, и зачастую это открывает нам, что происходит там, потому что очень хорошая тесная аналогия. Вот смотрите, свет нужен, чтобы что-то освещать. И интересно, что вот всем живым существам, у которых есть зрение, нужен свет. Я сначала думал, есть же ночные животные, там вот кошка, она же в темноте-то видит, и ничего, нормально, ей свет не нужен. Стал изучать этот вопрос. Оказывается, ничего подобного. Если у тебя есть зрение, тебе нужен свет. Просто ночью нам кажется, что света нет. На самом деле он есть, просто его совсем-совсем мало. Но даже вот этой малости кошкам, и не только кошкам, хватает, чтобы видеть, нормально видеть. Их Господь так устроил. Если у тебя есть зрение, тебе нужен свет. Например, летучая мышь. У нее вообще настолько хорошо устроено зрение ночью, что она насекомых в темноте различает. Но и ей нужен свет. Когда нет совсем света, она тоже может ориентироваться, но уже за счет другого органа, за счет слуха. Вот у нее там очень хорошо развит восприятие ультразвука, и она по отражению звука от других предметов мгновенно ухватывает, где что находится. Вот. Но это уже, подчеркиваю, это не зрение. Чтобы видеть что-то, нужны глаза. И все вот эти ночные животные нуждаются в свете. Пусть хоть немножко, но он должен быть. А человек, поскольку он не ночное животное, ему надо много света. И вы знаете, вот Господь в данном случае очень точно подбирает вот эту аналогию. Он говорит, что вам нужен свет. То есть для того, чтобы что-то показать, что-то продемонстрировать, нужен свет. И, например, для того, чтобы показать духовное очерствение у человека. Например, в Евангелии от Матфея Иисус Христос в 13 главе, в 15 стихе говорит: «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеет сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». И тоже очень хороший пример. Во-первых, это опять же из древних пророков воспроизводит Иисус Христос цитату. Во-вторых, она еще в Евангелии от Марка повторяется. И вот эти два органа чувств, о которых мы сейчас здесь прочитали, это зрение и слух, они в среднем, ну, есть разные люди, кто-то там слепой, например, у него по-другому будет, да, у кого-то более развит слух, но в среднем 96% информации человек воспринимает вот через эти два органа слуха. Через зрение и слух, через два органа восприятия. Через зрение и слух 96%. На оставшиеся 4% приходится 3 оставшихся органа чувства человека. Представляете, вот какая несоразмерность. Но более того, вот из этих 96% зрение занимает 80%. То есть в 5 раз больше, чем слух. В 5 раз больше информации человек воспринимает через зрение. Вот насколько это важно. И поэтому насколько важен именно свет для человека, если он столько воспринимает информацию через зрение. И тем более, как я уже говорил, поскольку мы не ночные животные, для нас свет особенно важен. И отсюда вывод, что точно так же вот человек не способен сам увидеть какие-то важные для него источники. Например, источник спасения. Ему нужен свет. Ему нужны люди, которые способны осветить источник спасения. То есть вот понятен вывод, да? То есть апостол Павел говорит, что нас Господь предназначил быть светом для язычников. И мы вот теперь понимаем, что на самом деле свет этот просто необходим, потому что без этого света человек не увидит, в данном случае не увидит источник спасения. И вот перед нами вырисовывается вот этот такой Божий план некоторый. Во-первых, как мы с вами прочитали, в 46 стихе, когда иудеи отвергают апостола Павла с Варнавой, отвергают их благовестие, они себя делают недостойными вечной жизни. Сами себя делаете недостойными вечной жизни. То есть то, о чем говорят апостол Павел и апостол Варнава, это источник вечной жизни. Это именно тот свет, который они пришли дать иудеям. То есть у Бога есть в плане, чтобы все люди, начиная с иудеев и заканчивая всеми остальными людьми по всей земле, получили вечную жизнь. Именно для этого апостол Павел и апостол Варнава отправились в путешествие, чтобы там, где они были, люди получили вот эту информацию, получили свет, который указывает на вечную жизнь. То есть, первое, в плане Бога, чтобы человек жил вечно. Второе, человек, как мы вот опять же рассуждая, пришли к выводу, не может без посторонней помощи увидеть эту вечную жизнь, ее источник. Ему нужен свет, ему нужна благая весть, которой уже кто-то обладает. В-третьих, обратите внимание, что человек, который уверовал в Иисуса Христа, он сам становится этим светом. И он должен светить. Он должен нести вот эту спасительную благую весть неверующим людям. Наша задача, вот ваша задача, быть этим светом. Нести эту благую весть. Часто возникает вопрос, ну а вот всех ли Бог призвал быть таким светом? Ну, если брать в целом человечество, то, наверное, не всех. Но среди христиан, несомненно, всех. Это вот моя личная ответственность как христианина, это суть моя, это смысл моей жизни. Распространять вокруг себя благую весть. Христос об этом совершенно однозначно говорит, когда сравнивает людей, например, с городом. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, 14 стих, когда он обращается к своим ученикам и говорит: «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». Интересная фраза. «Вы – свет не миру». Вы не свет миру. То есть можно представить, что вот так вот темнота такая, и вот какой-то лучик от меня, да? Это свет мира, то есть мы вообще весь мир освещаем, получается. Какая мощь. Город, вот я, это город, стоящий на вершине горы, который, ну, просто не в состоянии, он не в состоянии укрыться. То есть смысл в чем? Если я на самом деле христианин, я не способен это скрыть, я не способен утаить благую весть. У меня изменилась суть. Я стал вот этим вот сияющим городом на вершине горы. Свет мира. Город на вершине горы. Вот кто такой христианин. Христос живет в нем, и он, этот человек, вот каждый из вас, его представитель здесь, на этой земле, и источник вечной жизни. И, соответственно, удел христианина – это не поесть там, попить или телевизор посмотреть. Христианин – это соработник Бога. Каждый из вас – это соработник Бога, это сам Бог. Это свет мира, источник вечной жизни. Вы знаете, вот когда мы были в Америке, ну, с одной стороны, глядя на их такой покойный образ жизни, ну, я так в какой-то степени радовался, потому что люди живут не бедно, очень не бедно. У каждого члена церкви, у кого мы были в гостях, свой отдельный коттедж. Что такое квартира, возможно, они даже и не знают. И коттедж располагается, как правило, в каком-то хорошем, просторном месте. У них такого, что творится у нас на Рублевке, нет. Мы одно время работали на Рублевке, когда туда едешь, ты видишь, забор, 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 и так вот коттедж занимает чуть ли не большую часть территории. Хочется же всем построить с размахом, а кусочки-то дорогие и выдают-то не так уж много. Ну, есть, конечно, где и побольше, но это уже надо, ну уж очень много быть богатым человеком. А если ты руководитель фирмы, то, как правило, вот участок, чуть не половина занимает коттедж, и там уже что-то натыкано. И вот так они вплотную один к другому идут. Да тут такого нет в Америке. Тут идет какая-то трасса от этого города Коламбус, потом от него ответвление, съезд, у них почему-то выход называется. Едешь по этому съезду, и вот съезд как к конкретному коттеджному поселку. Ворота. Подъехал, не выходя из автомобиля, они не любят выходить из автомобиля по пустякам, они и деньги снимают, не выходя из автомобиля, своей кредитной карточки, и в химчистку белье сдают, не выходя из автомобиля. Да, там вот к автомобилю все привязано, ну, потому что пространства очень большие. Нажал код, ворота открылись, ты заехал, подъехал к своему коттеджу, тут уже ворот нет, тут просто так заборчиком обозначено, что вот это твоя территория. И хороший двухэтажный, как правило, особнячок, рядом гараж хороший, хорошая территория, пусть не очень большая, но там много всего, и как-то все это так уютно. Но вот вы знаете, что меня поразило? Вот собрание, да, сидят люди, слушают проповедь, вроде так внимательно, все сосредоточено, очень хорошие взаимоотношения, очень большая доброжелательность друг к другу, внимание. Но вот приехали не домой, и что? И они занимаются своими делами, там, попили чай, поужинали, посмотрели телевизор. Вот в моей голове не укладывается. Я не знаю, думаю, ну ты, неужели ты для этого живешь? Пусть ты живешь хорошо, но а цель-то какая? собрались в чьем-то доме, там, нас как, ну, мы гости, да, нас тут вот представляют всем, и, соответственно, приезжают еще другие знакомые. И то же самое, сели, очень хорошее застолье, тут куча продуктов, блюд разных, но разговор о Христе не ведется. Песни Христу христианские не поются. Не знаю, может быть, это было совпадением, мы как-то все-таки не вытерпели, стали нашим коллективом песни петь христианские. И народ как-то тут же и разошелся. Ну, пусть это будет совпадением. Вот. И мне жалко, я думаю, ну, у вас же такие возможности, у вас такие средства. Они к нам приезжают, но это все-таки это раз в несколько лет, и не так много. Ну, а что вот вы делаете в остальное время? Все-таки христианин принципиально отличается тем, что у него есть все необходимое, он обладает всем для того, чтобы быть вот этим светом. Христос также сравнивает нас со свечками. Для меня вот очень такой хороший образ. Вот кто пользовался свечками, наверное, точно так же, как и я, тоже зажигал их. Если вот в доме свет пропал, зажигаешь одну свечку, а потом вторую уже от этой свечки зажигаешь, да? А только можно уже от второй, третью и так далее. Вот Христос говорит, опять же, в Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 15 стихе, «Зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме». То есть вот Господь дал мне веру, но не для того, чтобы я там куда-то в свою квартиру или в свою работу зарылся, и больше никому она не была видна, моя вера. Наоборот, у меня особенно драгоценный свет во мне сейчас есть, это свет вечной жизни. В 46 стихе именно об этом идет речь. Что вы себя делаете, когда отвергаете благую весть, недостойными вечной жизни. Вот такой небольшой план. И еще один небольшой пунктик в этом плане у Бога есть. Мы сейчас к нему подойдем. Когда мы благовествуем, зачастую так возникает беспокойство. Все ли уверуют, все ли будут слушать? Ну и, конечно, кто постоянно общается с неверующими людьми, благовествует им, знает, что, конечно, не все уверуют, конечно, далеко не всегда слушают. Но если все-таки поступать так, вот как нам дал пример в предыдущих стихах апостол Павел, в значительной степени будут слушать. Это вот тема прошлой проповеди по 13 главе о том, как благовествовал апостол Павел. Можно эту проповедь, я думаю, послушать будет у нас на сайте, где все проповеди, ну, последние, хранятся. И опять же, мы же не берем на себя функцию Бога. Это функция Бога, его дело сделать так, чтобы человек уверовал. А мы только всего-навсего этот свет. Мы только указываем на спасение. Мы не являемся сами спасением. Мы только свет, который говорит, вот оно спасение. Спасение через веру в Иисуса Христа, через его жертву. Поэтому благовествуя будем мы и спокойны, и уверены, и дерзновенны. Возможно, вы обратили внимание, даже скорее всего, на то, что здесь говорится в 48 стихе, что уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. Вот по этому поводу ведутся споры между кальвинистами и арминианами. Кальвинисты говорят, что есть уже заранее предопределение, что вот Господь там избрал этих людей ко спасению, этих к погибели. И тут ты хоть лоб расшиби, ничего уже не сделаешь. Но на самом деле, во-первых, давайте посмотрим значение этого слова. Оно на греческом звучит «тетагмени». «Тетагмени». Оно в синодальном переводе звучит как «предуставленное». Но у него есть еще и другие значения. Это ставить или назначать на должность. И устанавливать, определять, повелевать, постановить. То есть смысл в чем? Своими силами человек спастись, как мы понимаем, не может. Ни один самый-самый праведный, потому что и у самых праведных, оказывается, есть какие-то грехи. И грех не позволяет войти в Небесное Царство. Соответственно, то, что люди спасаются, это просто Божья милость. Просто Божья милость. То есть вот он установил так, что спастись могут только верующие в Иисуса Христа. Это его повеление. Вот эти люди, он, заранее зная реакцию людей на благовую весть, вот эти люди будут спасены по его повелению. Я думаю, вот это наиболее разумное толкование. Тем более, что, обратите внимание, чуть-чуть выше, опять же, в 46 стихе, апостол Павел обращается к неверующим иудеям и говорит: «Вам первым надлежало быть проповеданным Слову Божию, но как вы отвергаете его», то есть не то, что Бог вас не предызбрал, «но вы сами его отвергаете и сами себя делаете недостойными вечной жизни». Соответственно, мы обращаемся к язычникам. То есть это же тоже Слово Божие. Оно однозначно указывает на то, что результатом того, что люди не наследуют вечную жизнь, является их отказ от этого собственный. И, соответственно, когда мы благовествуем, люди не принимают, мы отряхиваем прах с ног и идем дальше. И вот, ну, такой последний штришочек перед тем, как мы к итогу подойдем. Все-таки смотрите, вот в основном мы уже в значительной степени не молодые ученики, не вот эти язычники, которые только-только уверовали, а все-таки имеем стаж христианства и определенный стаж, ну уж не знаю, там, исполнение своих религиозных обязанностей имели вот эти люди, имели эти иудеи. Но обратите внимание, они не только сами не приняли благую весть, но еще гнали ее. И я всегда, когда размышляю над тем, кем я в этой ситуации являюсь, для меня очень важно, чтобы я не был в числе вот этих людей, потому что у меня уже есть стаж, я тоже тут какое-то положение занимаю, и как бы не стать гонителем тех людей, которые на самом деле стремятся нести благую весть. Пусть Господь от этого защитит, конечно. И вот мы дошли до итога. Смотрите, ученики в итоге исполнились радости и Духа Святого. То есть еще этот отрывок говорит о том, что когда люди поступают в соответствии с Божьим планом, то у них возникают определенные эмоции, какой-то итог. А тех, кто не принимает, у них итог этот и эмоции совершенно другие. Уверовавшие, те, кто уверовал в Иисуса Христа, исполняются Духом Святым. А неуверовавшие, которые не покоряются воле Божьей, у них возникают негативные чувства, у них возникает, обратите внимание, зависть, злоба, они начинают злословить христиан и занимаются подстрекательством. А уверовавших – радость. И, как я уже сказал, исполнение Духом Святым. И, вы знаете, можно было бы сказать, что это как бы не часть Божьего плана, а, ну, как бы итог. Но все-таки это и часть Божьего плана. Это и итог, и часть Божьего плана. Почему? Потому что мы знаем, что Дух Святой – это свидетельство того, что я христианин. То есть мы встречаем в Библии фразы, где говорится, что они запечатлены Духом Святым. То есть, когда я уверую, Дух Святой на меня сходит. Я знаю, что я христианин не потому, что я что-то сделал, исполнил какой-то обряд, а потому что я общаюсь с Богом через Духа Святого. Мне, чтобы говорить о Боге, фактически никакие другие доказательства уже не нужны. Ни теоретические доказательства, ни какие-то чудеса. Я знаю, что есть Бог, потому что через Дух Святой у меня есть с Ним общение. Это как печать на документе. Есть документ, например, да, справка. Такой-то, сякой-то является там, студентом третьего курса такого-то института. Но эта справка ничего не будет значить, пока не будет там стоять печать. Вот есть тоже в Библии выражение такое – печать Духа Святого. И Кроме того, это не только печать, но это еще определенного рода инструмент, что ли. Ну, не совсем удачное слово, потому что мы знаем, что Дух Святой – это одна из ипостасей Бога. И в то же время это что-то такое, что позволяет мне постоянно общаться с Богом, постоянно понимать, чего же Он от меня хочет, какой у Него план. Более того, это же дает мне еще не только это понимание, но и силы этот план исполнять. То есть я бы сказал, что это тоже план. Это и итог того, что я принимаю благую весть, и тоже Божий план, что христиане получают от этого Духа Святого для того, чтобы эта свечечка горела, давала свет и дальше-дальше распространяла спасение. И вы знаете, я думаю, что, наверное, у каждого человека, у каждого христианина, я имею в виду, бывают периоды, когда вот такого полного, полноценного исполнения Духом не происходит. Но обратите внимание, мы же как раз тут подошли к этому моменту, когда христиане исполняются Духом Святым, когда люди исполнились Духом Святым. Когда? Прямо вот такой контраст, который нам сразу хорошо все помогает понять. Те, кто не приняли благую весть, не имеют радости, наоборот, зависть, злоба, не имеют Духа Святого. Те, кто приняли, исполнили волю вот эту Божью, вот исполнили вот этот план, они получают радость и получают Духа Святого. То есть, очевидно, когда у меня проблемы с исполнением Духа Святого, у меня проблемы с послушанием Богу. И Давид об этом очень хорошо понимал, потому что у него есть такой замечательный 50-й псалом. Это псалом, когда к нему пророк Нафан пришел и обличил его в грехе, и Давид раскаивается, и он умоляет в 13 стихе, в 50-м псалме: «Не отвергни меня от лица твоего, и Духа твоего святого не отними от меня». Для него вот это было очень драгоценным, и он очень хорошо понимал, что поскольку он проявил вот такое непослушание Богу, то Бог запросто этот Дух может отнять, и он будет как сирота себя чувствовать. Ну, фактически, вот тему я вам осветил. Единственное, что хотел бы еще обратить внимание, иногда возникают такие размышления о том, как передается Дух Святой. Например, мы в ряде предыдущих глав встречали, что апостолы возлагали руки на людей, и те получали Духа Святого. И вот есть такое мнение, по-моему, даже в православии такое одно из доминирующих мнений, что вот почему, например, православие – это истинная вера, а какие-нибудь там протестанты – не истинные. Потому что православие как бы идет от апостолов, есть такая преемственность, что одни возлагали руки на последующих, и вот так до конца это происходит. А вы откуда взялись? На вас кто руки возлагал? Никто не возлагал. Ну, соответственно, на вас и Духа Святого не может быть. Ну вот посмотрите, что здесь происходит. Здесь говорится о том, что слово распространялось по всей стране. А страна эта, как я уже говорил, была Писидия вот эта вот. И, очевидно, это уже происходило не через каких ни апостолов, а через учеников. Апостолы находились в Антиохии, они никуда за ее пределы не выходили. А слово, благая весть, распространялось по всей стране. То есть апостольского возложения рук там уже никакого не было, а вера возникала. И более того, опять же, нигде здесь не сказано ни о каком возложении рук. Наоборот, апостолы после того, как их выгнали, ушли в другой город, в Иконию, а ученики остались. И в 52 стихе пишется, что «а ученики исполнялись радости и Духа Святого». Как-то тоже один человек сказал, что у баптистов нет Духа Святого. Ну, и, естественно, я на эту тему размышлял, думаю, какие же у него были основания. Ну, подумал, что, скорее всего, это, ну, либо внешние какие-то признаки он берет во внимание, либо вот то, что, о чем я говорил, что не было возложения рук. Но такого, естественно, быть не может, потому что мы с вами только что вот в этом отрывке видели, что исполнение Духом Святым не зависит от названия деноминации. Абсолютно не зависит. А только всего-навсего двух компонентов. Это, во-первых, уверовал ли я во Христа, и, во-вторых, нахожусь ли я в послушании Ему. Вот и все. И таковые, которые уверовали и находятся в послушании без Духа, не останутся. даже если они и харизматы. Итак, в этом отрывке мы увидели такой, ну, фрагмент Божьего плана. Я не могу сказать, что это весь Божий план, потому что Бог бесконечен, и планы Его тоже бесконечны, и они тянутся что влево, что вправо, что вверх, что вниз, бесконечно. Но вот в этом фрагменте говорится о Божьем плане для человека. Это первое, что Бог подарил человеку вечную жизнь. Второе, что в его плане входит информирование об этом через свет, который несут христиане. Третье, что, став христианином, человек сам становится светом, и он исполняется Духом Святым и имеет радость. Давайте будем иметь вот эту радость, исполняться Духом и быть светом для всех.